Глава 15. Ролар настоял, чтобы мы двинулись в путь немедленно. Только подождали, пока он переоденется. Вампир снимал жилье неподалеку. Соберет вещи и черканет пару строк. Мы думали прошение об отпуске своему десятнику, но оказалось, что Ролар этим самым десятником и является. И письмо для домохозяйки, чтобы не смело сдавать его комнату и распродавать пожитки. Кольчугу и меч Ролар оставил при себе, но форменную куртку сменил, а коня переседлал. Иначе я буду слишком бросаться в глаза, и возникнут ненужные вопросы. Что витягскому стражнику понадобилось в Озерном крае и Орлисе? — пояснил вампир. До темноты мы успели отмахать около 20 верст. Проехали бы и больше. Ночь выдалась ясная, лунная, а кони не устали. Но дорогу перегородил один из притоков реки Ласки, не широкой, но с довольно быстрым течением, так не кстати подмывшим мост.
«Третий раз за месяц», — уныло пояснил нам бригадир королевских строителей, заново вбивающих опоры.
«А ведь добротно ставим, на совесть. Прям чудеса какие-то». Форсировать незнакомую реку в темноте мы не рискнули. Купеческие подводы сворачивали с тракта на объездную дорогу, указатель при которой гласил: «Троллий мост. Медяк с пешего, 5 с конника, серебрушка с подводой». И я живо представила себе десяток дюжих троллей в поте лица, расшатывающих бесплатный мост по ночам. За рекой начинался озерный край, занимавший всю восточную область страны. В его центре лежала Дрива, огромное озеро с десятками островов и сотнями заводей, кишащее русалками и оттого закрытое для рыбного промысла. Опрометчиво заброшенная сеть возвращалась с водорослями, корягами, лягушками или с весьма несвежим, специально припасенным для такого случая утопленником. Самыми заядлыми браконьерами занимался кракен. Гигантский водяной змей с щупальцами вместо плавников, способный наставить на путь истины кого угодно. Правда, посмертно. В Дриво впадали 6 крупных рек и бесчетное количество мелких, ветвящихся и переплетающихся. По весне оно разливалось, превращая край в одно огромное озеро с частыми островками. Так что особого зверя там не водилось. Селения встречались редко, зато птицам и всякой водяной живности было раздолье. Пропавший волк тревожил меня больше всего. За время пути я не заметила его даже краем глаза, хотя это еще ни о чем не говорило. Впритык к тракту лес не подступал, но непрерывной полосой темнел подаль, к вечеру окутавшись голубоватой дымкой тумана. Возможно, днем волка отпугивали тянущиеся по тракту люди, а теперь шабашившие неподалеку строители, чье вдохновенное, но не слишком трезвое и складное пение могло уморить излишне впечатлительных живых и поднять из могил мертвых. «За Лаской от Витягского тракта ответвляется Орлиский», — сообщил вампир. «Он забирает чуть севернее, и если мы спустимся на 2 версты вниз по течению, то утром после переправы я выведу вас на него короткой тропой». Голосистые мужички отбили охоту возражать даже у Арсаны, которая всю дорогу ехала между мной и вампиром, ясно давая понять, что он не вызывает у нее доверия. Впрочем, виноват в этом был сам Ролар, которому, казалось, доставляло удовольствие запугивать бедную девушку, красочно пересказывая или на ходу выдумывая жуткие легенды о вампирах и заканчивая их клятвенными заверениями. Мол, все это поклёп и вымысел, происки гнусных ведьмаков, к которым, надеюсь, мы с Арсаной не относимся. И выразительно облизывался. Я держалась чуть в стороне и пропускала этот бред мимо ушей, а вот наемница то и дело огрызалась на болтливого вампира, мало-помалу начиная подумывать о карьере ведьмака. Ехать оказалось удобнее узкой глинистой отмелью, тянувшейся вдоль заросшего кустами берега, который потихоньку подымался и на исходе второй версты достиг уровня конской груди, а дальше переходил в откровенный обрыв, серебрившийся под луной. Арсана уже начинала бормотать себе под нос. «Ось, так я и знала, завел в ягуся вражину. Зараз засмог, что-то утопит». А Ролар смущенно стал озираться по сторонам, когда я совершенно случайно обнаружила удобный спуск к воде, полускрытый низко свесившимися плетями ивы. На берегу нас встретила прекрасная полянка, даже с кострищем и обугленными остовами толстых поленьев. Лошадям было где пощипать травку, а окружавшие поляну деревья позволяли развести костер, не опасаясь, что его заметят с воды или тракта. На растопку сучьев хватало, но хотелось бы иметь их запас на всю ночь, и вампира, как самого зоркого, погнали в лес за дровами.
Арсана, сняв кольчугу и пояс, но не расставаясь с клинком, перекинула через плечо длинное полотенце и спустилась под берег. Я же занялась обустройством ночлега, то есть неуверенно подступила к ближайшей ели, похлопывая по ладони своим мечом, как всегда тупым. Владела я им из рук вон плохо и не наточила специально, опасаясь порезаться. Ломать ветки было хлопотно, рубить громко, разбойники вдруг услышат, а магия могла привлечь внимание нежити. Впрочем, эту пакость привлекала все подряд, в том числе и неурочные лесорубы, так что я решила вопрос в пользу магии и быстренько ощипала несколько елочек, щелкая пальцами по основанию сучьев. Лежаки вышли роскошные. Оставалось только разжечь костер, когда далеко в лесу, а может, на пойменном лугу за лесом, завыли волки. Смолка спокойно пощипывала траву, впрочем, насторожив уши, видимо, считала каких-то там волков, не стоящих ее Смолкиного внимания. Венок и рыжий Раларов жеребец по кличке Карасик следовали ее примеру, философски рассудив, что голодные волки не станут тратить время на серенады. А вот я затасковала, впервые позавидовав оборотням. «Плохо тебе, грустно!» Перекинулся зверем, выплеснул горе в шальном беге сквозь лесную чищобу, в жалобном вое. Ну, задрал там кого-нибудь, ну, не без этого. Шляются тут всякие, лезут под руку. Зато утром весел и свеж, как огурчик. Никаких проблем, никаких терзаний. Может, и мне попробовать? Превращаться я, конечно, не умею, но если опуститься на четвереньки и... Волки озадаченно притихли. Смолка поперхнулась и раскашлялась, мотая головой. Я и сама не ожидала такого эффекта. Вой больше напоминал вопль, причем предсмертный. Гулкое эхо всполошило воронью стаю, ночевавшую в еловой кроне. Птицы с истошными криками закружились над поляной, и вся окрестная нежить наперегонки с разбойниками кинулась либо к нам, либо на утек. «Да чтоб вас всех!» Я вскочила и раздраженно швырнула в костер сгусток синего пламени. Часть веток разметала по поляне, остальные полыхнули чуть ли не до макушек деревьев. «Что-то было?» Арсана, одной рукой удерживая спадающее полотенце, а второй, сжимая рукоять обнаженного меча, выскочила из-под берега, дико озираясь по сторонам. «Кто в решав?»
«Может, птица какая-нибудь?» — неуверенно предположила я.
«Ее заживо подрушили, что ли?»
Девушка неохотно, недоверчиво опустила меч и потуже обернулась полотенцем, подоткнув верхний угол.
«Нет, ты как хочешь, а мне это место не нравится. Нехорошее оно, проклятое. Волков прорва, а теперь еще какая-то одичавшая гарпия соизволила продрать луженую глотку».
«Что это было?» Ралар с треском выломался из кустов, мечом расчищая вокруг себя поросшую просеку. «Кто кричал?»
«Гарпия», — угрюмо повторила я. «Пролетом».
Вампир со вздохом облегчения убрал меч в ножны, окинул наемницу взглядом и восхищенно присвистнул. «Арсана, тебе кто-нибудь говорил, что у тебя потрясающие вены?» Наемница с отвращением покосилась на вампира, сплюнула и молча спрыгнула под берег, не забыв прихватить меч.
«Я хотел сказать, прелестные ноги», — смущенно признался Ралар в ответ на мой немой упрек. «Но она так бурно реагирует на мои шуточки, что меня словно кто-то тянет за язык»,
— и шепотом добавил. «Вольха, ты не могла бы держать себя в руках? Я понимаю, от тебя это не зависит, но все-таки постарайся, иначе...»
«Иначе что?» — спросила я.
Внезапно где-то совсем рядом в кустах откликнулся волк. Не завыл, а коротко и низко рявкнул, словно кнутом хлестнул.
«Лен!» Я без колебаний бросилась вперед, но вампир успел цапнуть меня за воротник.
«Ты уверена?»
Я опомнилась. Различать волчьи голоса я не умела. С тем же успехом мне мог ответить здешний вожак, удивленно не меньше моих спутников. Сколько мы с Раларом не прислушивались, продолжение не последовало. Даже ветки не зашуршали.
«Нет. А ты?» По Дагеве я знала, что застать вампиров врасплох практически невозможно. Они издалека чуют приближение любого живого существа, будь то зверь, человек или другой вампир, причем безошибочно их различают. Ралар покачал головой. «Повелителя не может засечь даже страж границы, пока не увидит. В кустах был какой-то зверь, но теперь ушел, так что предлагаю перекусить и лечь спать, а я покараулю».
«Я могу поставить магическую защиту», — сказала я.
«Поставь обязательно, но перестраховка не помешает, а для сна мне хватит 2-3 часов. Как, кстати, эта твоя защита действует? Она не обернется против меня, если посреди ночи мне приспичит в кустике?»
Да нет, даже если тебя проберет жесточайшее расстройство, и ты будешь бегать туда-сюда ежеминутно. Все, кто находился на поляне в момент установки, считаются своими. Если же черту переступит чужак, его ударит по ногам, отбросит назад и раздастся громкий звук. «А какой именно?» – спросил вампир. «Я неопределенно пожала плечами. Ну, чаще всего нецензурный, но, может быть, просто удар о землю».
«Веселенько же нас ожидает пробуждение», — усмехнулся Ралар, «особенно если разбойники бросятся в атаку одновременно. Я все-таки покараулю, а перед рассветом схожу на разведку. И если все будет спокойно, немного посплю».
Я понимала его опасения. Вампиры спят очень крепко, как мертвые, в прямом смысле слова. Легко перепутать. Ралару понадобится не меньше 3 минут, чтобы прийти в себя, а до тех пор оборону придется держать нам с Арсаной. Возможно, этим и воспользовались разбойники, напавшие на посольство глухой ночью, иначе 6 вампиров во главе с Леоном без труда положили бы всю банду. Будь даже в ней не 20, а 30 человек. Скорее всего, с горечью подумала я. Правда, разбойничьих трупов я не видела, что очень странно, ведь они утверждали, будто потеряли 7. Может, успели закопать? Времени у них было не так уж много, 2 часа от силы. Скорее всего, просто оттащили в кусты и закидали ветками. Но зачем? Боялись, что их кто-то опознает. Додумать мне помешала Арсана, которой вампир предложил 2 кладня за 1 малюсенький глоток в лечебных целях. И получил пощечину. Наемница как раз переплетала косу, и теперь разгневанная, встрепанная, сама здорово смахивающая на упырицу, громко требовала прекратить знущанина честной девчиной. А не менее возмущенный Ралар саркастически интересовался, с каких это пор укус за деньги считается неприличным предложением. Не смутили их даже внезапно пропавшие голоса. Несколько минут они успешно переругивались знаками, но потом опомнились и недоуменно уставились на меня. «Не расколдую, пока не помиритесь», — устало сказала я. «Или жребий бросайте, кто едет со мной дальше, а кого мы придушим, чтобы спать не мешал». Оба престыжно потупились и развели руками. Мол, никаких проблем, даже смотреть в его и ее сторону не буду. А я сделала вид, что поверила. Проснулась я сама, без всяких звуков и ударов. Только-только начинало светать. Арсана спала, а Ралар задумчиво разглядывал маленькую летучую мышку, висящую на его указательном пальце. Стоило мне шевельнуться, как она разжала сухонькие лапки и клочком серого дыма исчезла в лесу, затерявшись среди листвы.
«Старая приятельница?» — сонно спросила я.
«Приятельница, да не моя», — вздохнул вампир. «К сожалению, побеседовать с ней, как положено, я не могу, а не помешало бы. Летучие мыши — глаза и уши повелителей. С их помощью они могут контролировать всю долину, не выходя за порог своего дома. Ну, если хотят, конечно».
«Если?» — спросила я.
«Орлийская повелительница недолюбливает летучих мышей. Подозреваю, что она их просто-напросто боится, как любая женщина».
«Всю долину, говоришь?»
Я уважительно присвистнула. «Маги тоже умеют вести наблюдение чужими глазами, но получить четкую картинку на расстоянии больше, чем 1/3 версты, мало кому удается. Со звуком немногим лучше. 1 верста максимум. Но мыши летают только по ночам, а зимой и вовсе впадают в спячку».
«Поэтому большинство краж в Дагеве происходит именно зимой», — усмехнулся Ралар.
«Чтобы повелитель не стал их случайным свидетелем. Насколько я знаю, Арактур частенько прибегает к услугам мышек, и не только ради любопытства».
Вампир понизил голос.
7 лет назад один пришлый тролль убил и ограбил 2 одиноких вампирш. Кистенем снес голову стражу, пытавшемуся его задержать, и пересек границу, так что догонять его было поздно и бесполезно. Другой повелитель затеял бы долгую и, скорее всего, безрезультатную тяжбу с тролльем кланом, требуя выдать преступника. Но только не Арактур. Мыши настигли убийцу уже в камнедержце посреди центральной площади. Самый солнцепек и заживо разодрали на мелкие кусочки. На глазах у сотен людей. Был жуткий дипломатический скандал, чуть ли не до объявления войны, потому что тролли соглашались взять Виру за убийство соплеменника, а повелитель и слышать о ней не хотел. Как ни странно, в конце концов, тролли признали его правоту и даже зауважали. У них, в сущности, очень простые нравы, а старинная обычай «кровь за кровь» процветает на вполне законных основаниях. Но после этого случая Лёна стали побаиваться даже собственной старейшины, не говоря уж о людях.
«Если бы враг, убивший 3 моих друзей, должен был вот-вот ускользнуть, мне было бы глубоко наплевать, что об этом подумают. Но вслух я сказала:
С человеком или вампиром он никогда бы так не поступил, я уверена. И есть ведь и другие способы, ну, не такие зрелищные. Наемники, например. Я поглядела на мирно спящую Арсану, но представить ее в темном переулке, хладнокровно втыкающую отравленный кинжал под ложечку проходящему мимо троллю, не смогла. «Верно», — ответил вампир. «Тролли признают только грубую силу, и он им ее показал. Беда в том, что ее видели не только они, и мало кто знает Арактора настолько хорошо, чтобы назвать его Леном».
«А он не появлялся?» — спросила я.
«Нет, хотя волки всю ночь бродили неподалеку и облизывались на наших лошадей. Ладно, буди свою подругу, будем завтракать и собираться».
Разбудить Арсану оказалось не так-то просто. Обычно наемница вскакивала от легкого прикосновения к плечу, а тут пришлось чуть ли не пинать ее ногами.
«Ты не заболела?» – озабоченно поинтересовалась я.
«Нет!»
– широко зевнула девушка, массируя предплечье, на котором отпечаталась рукоять меча, почему-то лежавшего под одеялом.
«Не выспалась!»
«Караулила!» – с удовольствием наябенчал вампир. «Я вас, а она меня!» Всю ночь глаз не спускала. Я смеху ради подыграл. Прошелся вокруг костра, пооблизывался, крылья размял.
«Смеха ради, как же!» — проворчала смущенная, но ничуть не убежденная девушка. «Только и ждал, пока я усну».
«Но под утро все равно уснула», — веселился вампир, сооружая себе толстенный бутерброд с сыром и ветчиной. И тут же поплатился за свою жадность, намертво увязнув в нем клыками. «Ни туда, ни сюда». Арсана ничего не говорила, но наблюдала за ним с таким злорадством, что вампир одним отчаянным рывком выдрал бутерброд, едва не оставив в нем всю челюсть.
«Ну и толку всех клыков!» – пошутила я. «И есть мешает, и девушку толком не поцелуешь».
«Вот еще, целовать! Зато кусать удобно». Ролар ощупал клыки, успокоился и снова взялся за бутерброд.
Когда мы залили костер и вышли на отмель, солнце уже показалось над горизонтом, пустив по реке золотистую дорожку. Из-за безветрия вода казалась неподвижной, а течения напоминали лишь проносившиеся мимо щепки да частая рябь у камышей.
«Денек сегодня будет загляденье», — бодро заявил вампир, трогая воду босой ногой.
«Ммм, тепленькая, как парная кровь. Сейчас быстренько переправимся на тот берег, благо он пологий, и поедем дальше».
«Ага, сплетем утлый челн из камыша и коры и отдадим себя на волю стихии», — мрачно поддакнула Арсана.
«Какая к лешему стихия?» — фыркнул Ролар.
«Навьючим лошадей одеждой и переберемся вплавь. Тут от силы 20 саженей».
«Ты что, плавать не умеешь?»
«Умею», — обиделась наемница. «А вдруг там пиявки? Меня вчера кто-то за ногу начал кусать. Едва стряхнуть успела».
«Может быть, это был кракен?» — вкрадчиво поинтересовался вампир.
«Нет, пиявка», — сквозь зубы процедила наемница. «И она там наверняка не одна».
Мы с Роларом удивленно переглянулись.
«Арсана, а как же ты в бытность свою молодой селянской девой белье в реке стирала, а?» Не выдержала я.
«Так и стирала, с мостков», — проворчала девушка, но отговариваться пиявками прекратила. Быстро раздевшись и свернув одежду в аккуратный тючок, она приторочила его к передней луке седла, подхватила поводья и в блестящем облаке брызг пробежалась по мелководью, с визгом окунувшись. Плавать она и в самом деле умела, не цеплялась за конскую шею и не отставала от венка, так что вскоре они стояли на противоположном берегу 10 саженями ниже по течению. Прежде чем войти в воду, Ролар поманил меня пальцем и заговорчески прошептал:
«На твоем месте я бы не стал ей доверять. По-моему, она что-то от нас скрывает».
«Возможно», — я пожала плечами. «Но то же самое можно сказать о любом из нас, верно?»
«Я не говорю, что она предатель или враг», — поправился вампир. «Просто я постоянно чувствую какую-то фальшь, когда она рассказывает о себе».
«Почему бы тебе не изложить свои подозрения лично ей?»
«Эй, ну вы там скоро!» — донеслось с того берега.
«Мое дело предупредить». Вампир взял карасика под усы и зашлепал по воде.
Уговорить Смолку оказалось не так-то просто. Почуяв глубину, она уперлась на ее краю всеми четырьмя копытами, не поддаваясь на уговоры и угрозы, пока какая-то благословенная пиявка не цапнула ее за круп. Опрометчиво скакнув вперед, кобыла немного побарахталась, но быстро приноровилась и поплыла за мной. Увы, я рано радовалась. На середине реки Смолка с восторгом обнаружила, что умеет не только плавать, но и нырять, и скрылась под водой со всей поклажей, включая мою одежду. А вынырнула уже у самого берега. Энергично встряхнувшись, с ног до головы окатив хохочущих Ролара и Арсану, хохот сразу прекратился, и, насторожив уши, с удивлением уставилась на чем-то недовольную хозяйку. К счастью, кожаные сумки не успели протечь, а одежду я наскоро высушила заклинанием, и мы снова тронулись в путь. Орлийский тракт мало чем отличался от Витягского, такой же широкий, утоптанный, с верстовыми столбами, но почему-то совершенно безлюдный, а также безэльфный, безгномный и безвампирный. За день мы никого не встретили и не нагнали, и это сильно обеспокоило Ролара. По его словам, раньше торговые подводы разделялись между трактами примерно поровну. Он уже жалел, что повел нас короткой дорогой, минуя развилку. Вдруг там висело какое-нибудь предупреждение, скажем, о моровом поветрии или расплодившихся в лесу упырях? «Ну, хочешь, вернемся?» — предложила я, заразившись его тревогой. «Потеряем 5-6 часов, но оно того стоит». Вампир отрицательно покачал головой. «Других дорог в Орлис нет, а отложить визит мы не можем, так какая разница? Расспросим в первом же встречном селении». Но селения все никак не встречались. Арсана дремала в седле, то и дело роняя голову на грудь и начиная опасливо раскачиваться из стороны в сторону. От падения ее спасали только ноги в стременах да плавная иноходь жеребца. Ролар злорадно посмеивался в бороду. Я пригрозила вампиру, что однажды утром он сам проснется с двумя парами аккуратных дырочек в горле, если не прекратит запугивать мою подругу по ночам. Вампир позволил себе усомниться в моей кровожадности, попутно заметив, что не пугает Арсану, а тренирует. Так сказать, искореняет суеверные пережитки. «Я все слышу», — сонно пробормотала наемница, не поднимая головы. «Единственный пережиток, который нуждается в искоренении, это ты». «Арсана, если ты так боишься вампиров, зачем ты едешь с Вольхой в Орлис?» «Я не боюсь вампиров», — огрызнулась девушка. «Меня раздражает один единственный занудный упырь, который всю ночь скрежетал зубами и хлопал крыльями у меня над ухом, не давая уснуть». «Это мне от голода не спалось», — с наигранной печалью вздохнул вампир. «Неужто мне и сегодня придется лечь натощак? Могу предложить осиновый кол в желудок», — пробормотала наемница, по-прежнему не открывая глаз.
«Ну, хоть пару капель из пальца, ну, кашу приправить». Униженно конючил вампир. «А я тебе за обедом свой ломтик сала отдам».
Но Арсана благоразумно воздержалась от дальнейшей перепалки и, возможно, просто уснула. Сегодня я ехала посередине и, понизив голос, обратилась к Ролару.
«Слушай, а если я добровольно отдам Риар, ну, скажем, тебе, ты будешь считаться хранителем?»
«Формально да, но замкнуть круг не смогу». Обеспокоенный Ролар даже повернулся в седле, чтобы видеть мои глаза. «Но ведь ты этого не сделаешь».
«Нет, ни в коем случае», — успокоила я его. «Но я все думаю, зачем он мог понадобиться разбойникам?»
Ролар потерепил ус и нечаянно оторвал его вместе с бородой. Видимо, державший их клей, размок в речной воде. «Провести обряд они не могут, да и пытаться не станут». Вампир с наслаждением поскреб подбородок. Без усов у бороды он выглядел моложе и, как ни странно, серьезнее. Я бы даже сказала, мудрее, чем-то напоминая дагевских старейшин. Если они собирались похитить Лёна, то с тем же успехом могли потребовать выкуп, даже в двойном размере, за волка и Риар.
«Что-то не сходится, Ролар!»
Я наклонилась влево, поймала повод венка, который выскользнул из Арсаниных рук, и намотала на луку своего седла.
«Какой смысл платить вымогателям, если замкнуть круг может только хранитель?»
А разбойники о нем даже не упоминали и очень удивились, не обнаружив Риар у Лёна на шее.
Мне кажется, амулет интересовал их только как средство управления волком.
«Или как гарантия, что повелитель не воскреснет, еще более злой, чем когда его убивали», — предположил вампир, с неохотой приклеивая бороду на место.
«Надоело, зараза, чешется». «Ну так сними, здесь же все свои.
«Тебе она, кстати, совершенно не идет», — сказала я. «А вдруг мы кого-нибудь встретим? Я слишком похож на вампира, чтобы открыто ехать по Орлийскому тракту. Здесь частенько устраивают засады ведьмачьи банды».
«Закидывают чесноком из кустов?» — попыталась пошутить я.
«Расстреливают в упор серебряными болтами из арбалетов», — без тени улыбки ответил вампир. «Как показала практика, это намного эффективнее. Впрочем, сейчас бы я обрадовался даже ведьмаку, а то уж больно тихо».
«Думаю, ведьмак обрадуется тебе не меньше. Ему, небось, тоже страшно сидеть одному у пустынной дороги и ломать голову над вопросом, куда все делись», — хихикнула я, представив заросшего щетиной одичавшего ведьмака с распростертыми объятиями, выбегающего нам навстречу.
«Ролар, а из чего сделан Риар? Как он действует?»
«В нем камешек с той стороны круга. Повелитель сам подбирает его на дороге и несколько лет носит на груди, оставляя отпечаток своей сущности. Риар не принадлежит этому миру и слегка его искажает, ну, например, глушит мысли. Но основное его назначение — облегчить переход хранителю. Стремление камня вернуться на дорогу становится для него путеводной нитью».
«Но до встречи со мной Лен ни разу не замыкал круг, то есть не активировал. Откуда же он взял камень?»
Вампир приподнялся на стременах, разглядывая узенькую тропку с правой стороны тракта, возле которой лежал плоский камень с грубо высеченным крестом. «А кто сказал, что повелителю нужен круг? Другое дело, без него он далеко не пройдет и вытащить тоже никого не сможет».
«Боль в ногах становится нестерпимой, но это не усталость. Мышцы сводят судорогой от необходимости и в то же время невозможности идти дальше».
«Ролар, а та сторона — это где? Куда открывается круг? Другое время и измерение, реальность, что это?»
«Повелительница тебе все объяснит». Ролар резко сменил тему. «Может, устроим привал? Кони устали, время обеденное, а вон та тропинка ведет к роднику. Он же святой источник. Арсана, взбодрись, разгони застоявшуюся кровь. Будем обедать».
«Святой?» — заинтересовалась я, осаживая смолку, а вместе с ней и венка.
Арсана сладко потянулась, оглядываясь по сторонам. «Да, есть легенда, что некогда по этой дороге проходил странствующий Дайн». Ролар спешился и без особого почтения вступил на легендарный путь. Накануне святой отец перебрал пенные браги, а с утра его мучила все возрастающая жажда. Когда терпеть ее не стало никакой мочи, Дайн пал на колени и взмолился всем четырем богам сразу. Боги, по всей видимости, также не чуждые регулярным возлияниям, снизошли к просьбе страждущего, и из-под корней огромного дуба забил родник. Разумеется, источник объявили святым, и к нему зачастили паломники.
«Я не вижу никакого дуба», — возразила я, разглядывая лес. «Сплошной сосновый».
Несколько лет назад его спилили. Он высох, прогнил и грозил упасть на жаждущих, замуровав криницу.
Одно время над родником возвышался толстенный пень, но отдельные неблагочестивые паломники стали писать на нем нехорошие слова, и пень вытащили.
К моему огромному сожалению. В жару так приятно было посидеть на пеньке, попить воды, почитать, что-нибудь добавить.
«А в Витягском замке ты часто бываешь?» — невинно поинтересовалась Арсана.
«Пару раз заглядывала с друзьями. Ничего особенного». «Почему вы смеетесь?» — смутился вампир.
«Да-да, кое-что вспомнили». Мы по очереди напились и наполнили фляги в неглубокой, вымощенной камнями ямке, от которой змеился тоненький ручеек. Вода оказалась такой холодной, что сводила челюсти. Она слегка попахивала тухлыми яйцами, но Ролар уверял, что стоит подержать фляги откупоренными несколько минут, и запах уйдет бесследно. Привал решили устроить тут же, на полянке возле родника, поросшей луговой травой с цветущим земляничником. Ради интереса развернув карту, я обнаружила, что источник значится на ней как «Сдыборова благодать», и, что куда интереснее, рядом есть селение «Сдыборова пать». Видимо, там Дайн и упился.
«Вы разводите костер и готовьте обед, а я съезжу», — решил вампир. «Разведаю, что да как». Ролар отцепил от седла сумку с провизией и бросил Арсане. «Там хлеб, картошка и несколько селедок, нужно только почистить. Вольха, сходишь за дровами?»
«Без проблем». «А тебе не тяжело будет сучья таскать?» — с внезапной заботой поинтересовалась наемница. «Хочешь, я схожу в лес, а ты займись готовкой?»
«Глупости. Мы же не кабана запекать собрались. Хватит и одной охапки, а уж ее-то как-нибудь донесу».
Кроме того, мне хотелось размять ноги. Собирать хворост по веточке я поленилась и забрела довольно далеко, прежде чем мне подвернулась поваленная сосенка, тонкая, но длинная и сухая. Тащить пришлось волоком, задом наперед, схватившись за комель обеими руками и поминутно оглядываясь через плечо. Легкое, но разлапистое деревце упрямо цеплялось за каждый подвернувшийся ствол, пенек или корень, не желая содействовать в приготовлении обеда. Врезавшись спиной в третье по счету дерево, я с удивлением отметила, что оно помягче предыдущих. Или я уже претерпелась. Раздраженно обернувшись, я выронила сосенку и чуть не завизжала. Передо мной недвижно стоял рослый бородатый мужик в темной одежде с огромным топором наперевес. Незнакомец молча буравил меня взглядом. Топор красноречиво поблескивал.
«Добрый день!» Запинаясь, пробормотала я. «Какие-то проблемы?»
Я попала в точку. Проблемы тут же возникли, причем у меня.
«Отдай мне риар!»
Куда менее любезно прорычал мужик, даже не поздоровавшись. Мне не понравились ни голос, ни тон, ни смысл. С таким загробным подвыванием обычно вещали пифии, когда входили в транс. Ну или делали вид, что вошли, на радость клиенту. Да и лицо у него было какое-то застывшее, неживое. Я попятилась, косясь на главный аргумент незнакомца – тяжелый, широкий лесорубный топор на длинной искривленной ручке. Что-то подсказывало мне – заготовка леса интересует мужика меньше всего, и с куда большим удовольствием он заготовит несговорчивую ведьму.
«Отдай, отдай по-хорошему», – завывал лесоруб, наступая и как-то очень неприятно, многообещающе покручивая топорик в мозолистых ручищах. Для разбойника он выглядел слишком простецки, не говоря уж о вампирах. Хотя его желтые редкие кривые зубы вселяли не меньше ужас, чем клыки.
«А вы попросите по-хорошему», — окрысилась я, лихорадочно размышляя, что лучше, постыдное бегство или славная смерть, если он тут не один. К моему удивлению, лесоруб остановился, что-то прикинул, морщил лоб и угрюмо буркнул. «1000 кладней».
«Мало», — ляпнула я, только потом сообразила. «А ведь на эти деньги можно было бы безбедно прожить десяток лет, а в деревне так и вовсе купаться в роскоши до глубокой старости, осчастливив долгожданной кончины с полдюжины потомков-наследников».
5, произнес мужик.
«Интересно, откуда у него столько золота? Даже если разбойники в течение месяца трудолюбиво грабили все проезжающие витягским трактом обозы, при этом ухитрившись остаться незамеченными и жили в режиме жесточайшей экономии, перебиваясь хлеба на воду, им пришлось бы проститься со всей кубышкой. А 10 дадите?»
«Дам». Он даже не задумался. И я заподозрила какой-то подвох.
«Деньги вперед», — сказала я.
«Хорошо. В бриллиантах. Идет?»
«Нет, мало. И не в деньгах счастья, и не в таких сомнительных, по крайней мере», — добавила я про себя.
«И как же мне тебя осчастливить?» — прорычал лесоруб, начиная терять терпение.
«Сплешите».
«Что?»
«Сплешите», — невозмутимо повторила я. «А я посмотрю и подумаю».
«Издеваешься, дрянь», — сообразил мужик и, поудобнее перехватив топор, двинулся ко мне. Медленно, словно давая последний шанс передумать.
Леший знает, что на меня нашло, но о магии я даже не вспомнила, а пригнувшись, выщерила зубы и с глухим рычанием пошла ему навстречу. Ну, не совсем навстречу, чуть забирая влево, примеряясь к шее под ухом. Непонятно, испугался мужик или растерялся, но глаза у него стали покладню, а костяшки судорожно сжатых пальцев побелели. Мы закружились друг против друга, выжидая, кто первым откроется для удара. Я шипела и щелкала зубами, делая ложные выпады. Мужик прятался за топором, по лезвию которого плясали непонятные красные блики, словно у меня за спиной горел костер. Полный идиотизм ситуации усугублялся нашей общей уверенностью, что так оно и надо, и мы оба выбрали наилучшую тактику. Мужик с топором смотрелся еще нормально, но рубить безоружную полоумную ведьму вышеозначенным инструментом почему-то не спешил, предпочитая уворачиваться и отмахиваться. Его движения оказались мне все медленнее и неуклюжее. Ему уже с трудом удавалось держаться ко мне лицом. По виску соскользнула капля пота. Я не видела ее, но почуяла, облизнулась и внезапно поняла, что блики на лезвии — отсветы моих глаз. В ту же секунду они угасли, и меня, отрезвляюще, словно холодной водой, окатило страхом. «Что со мной? Что я делаю?»
Топор свистнул у самого кончика носа. Я еле успела отшатнуться. Следующий удар я парировала магическим щитом. Мужика отбросило в сторону, но с ног не сшибло. Сотворить боевой пульсар я не успевала, да и не понадобилось. Приглушенный рык справа отвлек нас обоих. Под еловыми лапами, низко опустив голову и вздыбив шерсть на загривке, стоял белый волк. Верхняя губа нервно подрагивала над оскаленными клыками. Лесоруб быстро и, главное, правильно оценил соотношение сил. «Я спляшу на твоей могиле», — пообещал он уже из кустов. Я медленно поползла рукой за пазуху, нащупывая шнурок Риара. Рычание усилилось, уши прижались к голове. Увы, показать волку амулет я не успела. Уже изготовившись к прыжку, зверь покосился в сторону, развернулся и беззвучно исчез в буреломе.
«Вольха, ну где ты шляешься?»
Шагов Ролара я тоже не услышала. Он словно материализовался за моей спиной, заставив подпрыгнуть.
«И, извини, не хотел тебя испугать. А где гора Хвороста? Ты что, заблудилась?»
«Нет, мило поболтала с массовиком-затейником. Поет и пляшет на похоронах. Я заправила под рубашку бесполезный уже Риар».
«Что?»
«Да, ерунда, забудь. Я видела Лена, ну, то есть волка. Хотела вытащить амулет, но не успела, он опять удрал».
«Думаю, это уже не имеет значения. Он знает, что ты хранительница. Иначе зачем бы ему было следовать за нами через всю Белорию?»
«Почему же он снова сбежал?»
«Возможно, ты ему не нравишься».
«Что?»
«Ты человек», — уточнил вампир. «Волки воспринимают вампиров как членов стаи. Люди же для них исконные враги. Лен, несомненно, доверял тебе больше, чем кому-либо, но волк этого не знает, и природные страх и ненависть берут верх».
«Ну, знаешь», — обиженно проворчала я, подозревая, что Ролар не так уж и далек от истины. «С волками у людей были не менее напряженные отношения, чем с вампирами, на которых, по крайней мере, не проводились ежегодные облавы с собаками». «Ну что же мне тогда делать?»
«Ждать», — пожал плечами Ролар. «Возможно, он передумает, ну или привыкнет».
«А ты выяснил, что с трактом?» Я наклонилась и подобрала сосенку.
«Поспрашивал, но никто толком не знает. Там всего-то с полдюжины домиков живут, замкнуто в последнее селение, раз в год на ярмарку выберутся, и то события. Официально тракт не перекрывали, это точно. Пользоваться им можно, но купцы почему-то перестали ездить в Орлис. Может, поднялась ввозная пошлина?»
«Вывозная тоже, что ли, поднялась? И эльфийские сыры гниют на складах?» Вампиру это объяснение тоже не нравилось, но другого не было.
«Мор с упырями тоже отпадает, и то хорошо. Идем, Арсана уже заждалась. Давай я понесу бревнышко».